Церковное домостроительство. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. 1 Тимофея 3:15. Исповедание грехов. Слово Божье определенно и ясно учит, что для того, чтобы грех был прощен, его необходимо исповедать, то есть человек должен сам рассказать о своем грехе Богу. Еще в Эдемском саду Бог, задавая наводящие вопросы, предоставлял людям возможность сознаться в своем преступлении. Так Бог поступал и с Каином, спрашивая его: «Где Авель, брат твой?» Но Каин ответил: «Разве я сторож брату моему?» Грешник не любит говорить о своем грехе и старается уходить от прямого ответа на вопросы, связанные с ним. Бог знает о человеке все и не нуждается в том, чтобы кто-то рассказывал ему о своем грехе. Однако признание в согрешении нужно для самого человека, чтобы обрести прощение. Бог сам свидетельствует, что не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Иезекииля 33:11. И поэтому призывает согрешившего: «Признай только вину твою». Иеремия 3:13. Для прощения греха человек должен добровольно признаться в своем преступлении и своими устами сказать о нем Богу. Давид, испытавший муки совести, свидетельствует об этом. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, 5 стих. Слово «исповедать» означает «поведать» или «рассказать кому-то о своем грехе». Приставка «из» указывает на то, что при этом выносится наружу скрытое внутри. Господь побуждает людей открывать свои грехи не потому, что Он не знает происходящего в сердце человека, но потому, что желает, чтобы человек осудил себя. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». 1 Коринфянам 11:33. Когда Аарон приносил жертву за грех израильтян, то он должен был возложить руки на голову жертвенного животного и исповедать все беззакония и грехи Израиля. Левит 16:21. Таким образом он возлагал все исповеданные грехи на жертвенное животное. Так и христианин, исповедуя свои грехи перед Господом, воспринимает верой, что жертвой за них стал Иисус Христос. Обычно люди неохотно исповедуют свои грехи. Причину этого открывает сам Господь Иисус. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Иоанна 3:19. Но Бог хочет простить человека, поэтому Дух Святой побуждает грешника исповедать свой грех, обещая через апостола Иоанна: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Эти слова не означают, что исповеданием мы заслуживаем прощения у Бога. Открывая свой грех, мы лишь выполняем требования Божьей справедливости. В вопросе исповедания, как и во многих других вопросах, человек склонен впадать в крайности. Одна крайность заключается в понятии, что грешник не будет прощен, пока не исповедует абсолютно все грехи, совершенные им от самого детства. Вспомнить все свои грехи – это непосильная для человека задача, потому что их более, нежели волос на голове. Псалом 39:13. И потому на пути абсолютного исповедания человек никогда не будет иметь радости спасения, так как никогда не будет уверен, что исповедал все. Грехи, сделанные до обращения, человек исповедует Господу все сразу, признавая себя в момент покаяния абсолютно погибшим грешником. И Бог прощает его как абсолютно виновного перед Ним. Блудный сын не перечислял отцу, в чем он именно согрешил, а отец засвидетельствовал о нем старшему сыну: «Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Луки 15:32. Вместе с тем, для беспрепятственного служения Богу и общения с Ним, обратившемуся грешнику все же необходимо навести порядок в отношении некоторых конкретных грехов, возместить причиненный кому-то ущерб, попросить прощения за нанесенную обиду. Закхей, принявший Иисуса Христа, сказал: «Кого чем обидел, воздам вчетверо». Луки 19:8. Что конкретно нужно будет сделать, укажет Дух Святой. Человеку, получившему прощение грехов, нужно обратить особое внимание на то, вступал ли он в прошлом в контакт с оккультными силами или со слугами дьявола, такими как ворожеи, экстрасенсы, разного рода целители, действующие при помощи нечистой силы. За все связи с врагом Божьим необходимо раскаяться перед Богом и, отрекаясь от всякой связи с оккультными силами, попросить Господа Иисуса Христа, имеющего всякую власть на небе и на земле, Матфея 28:18, освободить от всякой зависимости от врага. При этом необходимо уничтожить все предметы в доме, свидетельствующие о факте каких-либо прошлых контактов с нечистой силой. Смотри Деяния апостолов 19:19. Крайностью также является полное отрицание необходимости всякого исповедания перед людьми. Те, кто придерживается такого понятия, называют исповедание поповщиной, отрицая наставления, которые по этому вопросу дает Слово Божье. Исповедание перед Богом обычно не оспаривается, потому что об этом немало написано и в Ветхом, и в Новом Завете. Левитам 5:5, числа 5:7, Иисуса Навина 7:19, Псалом 31:5, 6 стихи, Неемия 9:2, Матфея 3:6, День апостолов 19:18, 1 Иоанна 1:9, и так далее. Но некоторые верующие часто настаивают на том, что исповедание должно совершаться только перед Богом, без участия в нем другого человека, потому что никто из людей не может прощать грех, это делает только Бог. Совершенно верно, что человек не может прощать грехи. Но, например, о духовном рождении, которое человек тоже не может произвести в других, апостол Павел писал коринфянам: «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». 1 Коринфянам 4:15. Значит, человек может содействовать возрождению другого. Точно так же человек может содействовать тому, чтобы другому были прощены исповедуемые грехи. Поэтому служитель Божий может быть свидетелем исповедания согрешившего человека и способствовать тому, чтобы это исповедание вообще происходило и было достаточно глубоким. Писание несколько раз повествует о том, как люди исповедовали свои грехи в присутствии других людей. Об обращенных в Ефесе сказано: «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». День апостолов 19:18. Смотри также притчи 28:13. Ясно, что они это делали не только перед Богом, но и перед людьми, к которым приходили. Приходившие креститься к Иоанну тоже исповедовали свои грехи. Матфея 3:6. Иисус Навин сказал согрешившему Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Иисуса Навина 7:19. Исповедание Ахана перед Богом должно было заключаться в том, чтобы он рассказал Иисусу Навину о своем грехе. Царь Давид сделал преступление, но потом, раскаявшись, исповедал свой грех не только перед Богом, но и перед людьми. Псалом 50. В послании Иакова есть призыв: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Здесь речь идет об исповедании грехов именно в присутствии другого человека, и подчеркивается важность молитвы этого человека за согрешившего. Из всех приведенных текстов Писания вытекает, что исповедание нужно совершать перед Богом, но во многих случаях ему угодно, чтобы свидетелем этого были другие люди или хотя бы один человек, который помолился бы Богу за согрешившего. Много может усиленная молитва праведного. Для того, чтобы Бог простил друзей Иова, молитва другого человека Иова даже требовалась. Господь сказал провинившимся: «Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Иова 42:8. В нашем братстве принято, что с исповеданием надо идти к служителю. Эта практика оправдана тем, что часто тому, кто присутствует на исповедании, необходимо не только быть его свидетелем, но и помочь согрешившему разобраться в происшедшем, помочь ему исповедать все до глубины. Нередко согрешивший открывает факт совершенного греха, но умалчивает о причинах, приведших ко греху, который бывает опаснее самого греха. Например, брат исповедуется, что вспылил и обозвал другого брата, но не говорит о том, что уже давно ненавидит его. Опытный служитель в этом случае поймет недосказанность и постарается побудить исповедующего не только оборвать наружные побеги греха, но и вырвать весь его корень. Служителю легче решить часто возникающий вопрос, ограничится ли в данном случае исповеданием и молитвой о прощении, или согрешивший должен понести церковное взыскание. Нет конкретного разграничения, какие грехи необходимо исповедовать в присутствии церкви, какие нужно исповедовать в присутствии служителя, а какие вообще можно исповедовать только перед Богом. В этих вопросах требуется водительство Духа Святого. Понять волю Божью может помочь служитель. Однажды исповедав грех и получив прощение, нет нужды исповедовать его вторично. Если же исповеданный грех повторился, то надо исповедовать его повторно, чтобы получить помощь для победы над ним. Причем, если второе исповедание происходит в присутствии другого служителя, то необходимо сказать ему, что этот грех уже был исповедан, но повторился. Не надо искать легкого исповедания, нужно искренно сознаться в своих грехах. С искренним и Бог поступает искренно. Псалом 17:26. Так как говорить с кем-то другим о своем грехе стыдно, согрешившие часто ищут возможности избежать исповедания. Иногда это выражается в том, что члены церкви во время призыва к покаянию выходят вперед и каются в общем за недостойную Бога жизнь. В целом нет ничего предосудительного в таком покаянии, но отрицательно то, если оно заменяет исповедание. Исповедоваться стыдно, а выйти вперед со всеми бывает проще. Но от беседы со служителем и совместной молитвы о победе над конкретным грехом гораздо больше помощи для достижения победной жизни. Практика ясно показывает, что исповедание помогает освободиться от угрызений совести, подняться духовно, ободриться, победить сомнения, обновить упование на Господа. Поэтому необходимо пользоваться исповеданием как привилегией, а не относиться к нему как к тяжкой обязанности. Исповедание – это данная Богом возможность получить духовную помощь в борьбе с грехом. Служитель, принимающий исповедание, несет определенную ответственность перед Богом. Ему надо обращать внимание на то, есть ли у исповедующего действительное осуждение себя за грех и сокрушение, раскаивается ли он в соделанном. Нередко люди сознают, что они сделали грех, и его обязательно нужно исповедовать, чтобы получить прощение, но делают это формально, без должного самоосуждения. Необходимо заботиться о том, чтобы исповедание происходило в должной обстановке, располагающей к обстоятельному разговору. Если, например, служитель куда-то спешит и беседа происходит на ходу, то это мешает достичь желаемого результата. При исповедании служителю нужно почувствовать, что согрешивший поверил в прощение и что у него есть намерение хранить себя от исповеданного греха. Служитель должен понимать, что истинное исповедание заключается не только в том, чтобы рассказать о сделанном грехе, но и в том, чтобы в конце беседы рассказать обо всем Господу, попросить у него прощения. Успокоиться можно, только убедившись, что согрешивший поверил в свое прощение. Служитель должен помнить, что услышанное им, если не подлежит церковному взысканию, должно быть сохранено в тайне. Господь не хочет, чтобы грехи его детей были предметом разговоров других, и потому наставляет: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Матфея 18:15. Если мы любим брата, то нам будет неприятно говорить кому-то о его грехах так же, как и о своих. Да поможет нам Господь по достоинству оценить исповедание и должным образом его совершать. Служители Международного совета церквей ЕХБ.